Еще раз всем здрасте. И мы приступим. Меня Сатя зовут. Я вот перед вами, вам или перед вами представлюсь, не знаю. В общем, в любом случае, меня зовут Сатя. И сегодня мы пообщаемся. Я не хочу это называть какой-то лекцией, особенно в школе, когда преподаватели, родители, мне стыдно, что я тут играю такую роль шикарную. Но у нас уже какая-то возникла традиция, и уже мы не первый раз встречаемся. Иногда это одни родители, иногда это одни преподаватели, иногда их так много преподавателей, и мы так долго это делаем. Ну, вообще достаточно интересно проходит. Ну и вот каким-то мистическим образом вас вдохновили, что надо прийти. И вот сейчас мы пообщаемся. В определенных кругах... Нет, не с той стороны зашел. Я изучаю семейную психологию. По причине того, что я имею семью, имею ребенка, и я обречен изучать семейную психологию. Но так уж получилось, что я так ее изучаю, что я обучаю. Есть такой и метод. По совместительству я преподаватель кулинарии и философии еще. Вот такая вот история. Поэтому, ну, чтобы вы знали. Из-за того, что у нас тут появились блат в лице коллектива этой странной, я не побоюсь этого слова, школы, вот мы так делаем. Мы общались на тему мужчина и женщина, на тему законы физики брака, там, ну, всякие были у нас разные темы. И сегодня тема будет немножко о детях. Это темы, что тут кривляться, важные до безобразия. Для многих это вообще работа, да? А для тех, для кого это не работа, это реалии жизни. То есть я 100% уверен, что у вас есть дети. По причине того, что маловероятно вы бы пришли в школу, если бы тут не учились ваши дети. Скорее всего, это так и есть. Кроме того, что они учатся здесь, мы же их сами каким-то образом мистическим пытаемся воспитывать. И да что там? Изучая воспитание детей, мы вдруг выясняем, что мы сами еще дети, и нас тоже кто-то воспитывает. И нам тут всем не по 96 лет, поэтому и родители присутствуют. Где-то в какой-то момент мы родители, в какой-то момент мы сами дети, а эти законы работают. Самое интересное, что все эти законы, они безусловны. Независимо от того, верите вы эти законы или не верите, они все равно работают. Если ты не знаешь, работают правила дорожного движения, да, тебе на них наплевать, и ты ходишь через проспект, да, на красный свет. Вопрос времени, когда ты на бампере, да, куда-то укатишься. То же самое и здесь. В этом мире ничего нового нет, все давно прописано, миллиарды лет назад, когда инструкция дается к пользованию этому миру, да, пользованию этим миром. Вот, и мы пытаемся это все изучать. Время вот так крутится по спирали, но антураж меняется, а как были дети, как были родители, как были между ними проблемы, так они как бы остаются. И в большинстве своем, в 99% случаев, все проблемы от невежества. Невежество это не знание. Да ты просто не знаешь. Ты не знаешь. Например, ты не знаешь, что вредно есть жареную томатную пасту по литру в день. Да? И буквально через полгода у тебя вываливается там печень, например. То есть, я ж не знал, а что ты делаешь? И сегодняшняя наша тема будет называться 10 раз неадекватных родителей. Так, названия у меня такие. Чтоб совсем круто. 10 раз неадекватных родителей. Родители бывают, мы это понимаем. Они бывают адекватные и неадекватные. Сегодня мы будем говорить о неадекватных. Как любая наука, она изучает патологию и норму. Сегодня мы будем говорить о патологиях, которые нам очень близки. Наверняка мы там их найдем. Очень интересно погрузиться в именно психологический аспект этой проблемы, потому что непонятно, откуда не берутся 10 этих фраз. Никто эти фразы нам не вставлял в голову. Мне будет интересно. Я буду об них говорить, и вы скажете, да, меня этому учила мама, или меня этому учила Я не нашел, я так же поступаю, а я не нашел, как, откуда оно взялось. Знаете, вот на подсознательном уровне откуда это берется. Поэтому нужно ли воспитывать детей? Возникает вопрос. Ну да, нужно. И следующий вопрос, а как именно? И вот древние трактаты говорят, что воспитать детей можно только лишь одним способом. На санскрите называется ачар. По-русски это своим примером, иначе не воспитывать. Мне иногда, ну, что там иногда, все время кто-то пишет какие-то, много чего-то пишут, а я всем отвечаю, я даже не знаю откуда, чего, я людей многих вообще не видел вживую никогда. Но, ну, так, чтобы мозги работали, был обмен какой-то информацией, какой-то энергией, я постоянно отвечаю, мне самому становится легче. И вот пишут, вот так-то, как поступить там с тем-то, там, ну, сын не хочет, ну, что-то делать, моему сыну там, ну, 13 лет, а он не хочет помогать там, я не знаю, папе, ну что делать, копать огород, ну как-то так. Как повлиять, чтобы он копал? Я пишу, а зачем? Ну ведь надо, ну вот надо же, вот надо же приобщить, чтобы, а то, что он не будет этого делать, как вы думаете, будет он копать? А зачем, как, когда он будет копать?
Когда
вырастет. Действительно, придет время вырастет. Почему же мы считаем, что если нам, мы его не заставим сейчас копать, он не будет его копать в прошлом, в будущем? Это невежество, на самом деле. И у меня спрашивают, а как же воспитать? Вот мать спрашивает, а как воспитать? Отец не хочет. Там, или ну, лежит, или что-то такое. А законы очень простые. Чтобы вот в этой ситуации с огородом, ну, просто конкретно, ну, как он должен поступить отец, как должен поступить мать, и чтобы был эффект.
Показать своим пример.
Конкретно. Папа берет.
Лопата
идет, да. Копает.
Мама какой-то вспомогательную работу.
Как-то. А что, какую? Компот. Смотрите, какая умная женщина. Мне очень интересно с вами уже общаться. Компот приносит. Заметьте, не стала рядом копать. А кроме компота, что она еще делает?
Кушать готовит.
А еще?
Хвалит своих детей.
Хвалит, Господи, очень важно. Очень важно. Смотрите, все очень просто. Папа копает, как потерпевший весь в поту. Мама носит ему компот, готовит в это время обед и выходит и говорит, ну, что-то типа, о, мой герой! О, здоровый конь, который ты посмотри, как копает. Боже, какое счастье, что я замужем за таким, ну, серьезным. Ты смотри, прямо как трактор. Как-то папа еще сильнее копает, потому что вдохновлен. Где должен находиться ребенок в этот момент?
Где-то я подарю.
Ему можно одеть белые рукавицы, ему можно одеть галоши какие-то, я не знаю, какую-то, даже спецодежду. Он может выйти, смотреть на это, на все. А у него даже может быть лопата, но он может даже не копать. Он должен где-то находиться. И действует такой психологический эффект. Ребенок смотрит на своих родителей, он видит, как мама относится к папе, и он думает, я хочу, чтобы моя женщина, ну, образно, это на подсознательном уровне, чтобы ко мне относились так же, как моя мама относится к папе, потому что ему нравится. Он видит, как мама чувствует, как папа чувствует, но я тоже хочу переживать подобные эмоции. Поэтому, чтобы ко мне относились так, как мама относится к папе, я должен делать как папа. Все. Вот еще воспитание, по большому счету. То же самое девочка, как воспитывается. Она смотрит, как отец реагирует на то, что делает мать дома, да? И, естественно, он не просто там ковыряется в носу, да, что-то такое, а высказывает какие-то положительные фразы, да, говорит, он какую-то любовь проявляет. И девочка думает, я хочу, чтобы ко мне относились так, как папа относится к маме, поэтому я должна делать так, как делает мама. И учить ее, по большому счету, ну, ничему не надо. Это надо быть, ну, очень... Ну, странным человеком надеяться, что адекватный ребенок, у него не хватит интеллекта, ну, мочалкой тереть по тарелке. Это вот это что надо? Это высшее образование на что посуду мыть? Это, ты ж, или там подметать, или. Тут же проблема-то не в навыке, проблема в понимании. Да? Поэтому ничего эти вещи по большому счету делать, ну, делать не надо. Опять же, если есть другая какая-то версия, философия, ну, я не против, но Принцип ача, пример, вот работает только таким образом. То есть пытаться моделировать ситуации, как дети это видят. Вот и все. Но мы идем по другому пути. Например, я буквально сегодня читал толстую книгу, и там была описана разница современного образования и древнего образования, даже так скажем, западной системы образования и восточной системы образования. И вот западная система образования — это экзамены как построены, то есть приходит кто-то, берет что-то, и он понимает, проверка памяти человека. То есть помнит ли он все это. Берет там 16-й билет, он должен это вспомнить и по памяти что-то сделать. И если он это делает, это показатель его интеллекта. Но в данный момент да. Но на самом деле память — это врожденное качество. А оценивать ребенка за врожденное качество — глупо. Это то же самое, как оценить его за синий цвет глаз. Или голубой. Это странно абсолютно. То есть восточный подход совсем другой. То есть не просто дается объем какой-то информации, а там сделали бы по-другому. Условно. Я сейчас не просто рассказываю, как должно быть или еще что-то. Ставится какая-то задача и ставится какой-то материал. Например, все книги бы положили здесь. Сможет ли он порешать задачу, пользоваться этими книгами? То есть задача не просто узнать, помнит он это, а может ли он этим пользоваться. Если он берет, открывает какие-то вещи, знаете, если человек не разбирается, ему хоть тут всю библиотеку сделают.
На Западе тоже они ко всем контрольным дают формулы.
Формулы.
Недостаточно.
Да, но речь идет о том, это нигде на Западе. Да, это знаете, это частности какие-то, да. Но по большому счету, я на Западе вообще живу или где?
Я
тоже учился. Да? Где-то, по-моему, лет 15 в своей жизни я учился. И у меня никто никогда не спрашивал о том, могу ли я чем-то пользоваться. Мне просто спрашивали, могу ли я запоминать. Поэтому я что-то писал, что-то делал, забивал, учил встречу Пьера Безухова с дубом, описание неба австралийца, что-то такое, какие-то странные вещи я какие-то изучал, неясные. Но иногда проскакивали какие-то вещи. Вы знаете, что хорошего юриста его не должны учить закону. Его должны научить, где он может найти ответы. Да? Так же самое, как хороший доктор, это не тот, который знает все рецепты и все лекарства на зубок. Да? Он просто должен знать, где, когда он может найти, как этим воспользоваться. Также хороший повар — это не тот, который знает все рецепты. Он просто умеет пользоваться поваренной книгой, по большому счету. Это правильный на самом деле подход. Все запомнить невозможно. Иначе бы самый умный был библиотекарь. Правда? Поэтому, когда мы говорим о воспитании, о воспитании детей, мы вернемся к нашей теме. 10 фраз неадекватных родителей. Какие-то вещи, они выплывают из подсознания. Вы заметили, что дети интуитивно, это нельзя сейчас сказать за детей, мы за нас. Вот у меня есть такой опыт, что я интуитивно, подсознательно повторил практически все ошибки своих родителей. Хотя я был с ними не согласен на уровне разума. Но приходит какая-то ситуация, экстремальная ситуация, я все равно делаю так, как я видел, да, как это было принято, как поступал мой отец. И потом, прожив какой-то участок, я понял, что я уже жизнь отца прожил полностью. Хотя уже в 15 лет я четко понимал, что я так поступать никогда не буду. И потом уже анализируя, когда получив образование определенное, да, изучая, я стал думать, мне спрашивают: почему ты не куришь? Я говорю, не курю, потому что мне не нравится. Вдруг потом я в какой-то момент осознал, у моего отца была масса положительных качеств. Но он не курил по какой-то причине. Поэтому я не курил. Это передалось интуитивно. Подсознательно такие вещи переходят. И вот также переходят положительные вещи, также переходят и отрицательные. Вот первая фраза. Первая фраза неадекватного родителя. У тебя ничего не получится, да, я сам сделаю. Это немножко утрировано. Редко кто так говорит. Но родители очень часто, в большинстве своем, они пытаются оградить ребенка от какого-то от процесса. Почему? Потому что им важен результат, а не процесс. То есть ребенок используется как помощник, ну, как облегчение своих обязательств, да, каких-то, ну, какого-то долга, своих обязанностей. То есть ребенок что-то делает, и если мама говорит, что помоги мне помыть посуду, то она понимает, что теперь ей самой мыть ее не надо. И ей надо, чтобы посуда была помыта, чтобы самой это не делать, но эффект был бы, ну, как минимум такой же. И часто, если ребенок начинает что-то делать, всплывает откуда-то из подсознания вот эта, ну, абсолютно неадекватная фраза, что у тебя не получится. Здесь, ну, вы как бы понимаете, да, что бывает ли это такое?
Конечно, бывает.
Да, на каждом углу, практически. Практически на каждом углу. Очень мало родителей, которые осознанно говорят. В основном это просто, ну, льется. Просто вот что-то льется, как вот пробитый шланг какой-то, из него что-то льется. Но первое, что происходит при такой фразе, как вы считаете? Ребенок слышит фразу: не надо, я сама сделаю, у тебя это не получится и тому подобное. Первое, он травмируется эмоционально. То есть он получает психологическую травму. Второе, что он программируется на неудачу. Неудачу. То есть родители такой фразы программируют своего ребенка на неудачу в жизни. Если в какой-то момент, если вдруг не надо, оставь ты сейчас что-то вот это сделаешь. Ну, это более даже такая, как, более часто звучащая фраза. Брось, я сама. У кого это руки растут оттуда, откуда у людей ноги? Или: сынок, у тебя золотые руки, совсем не важно, откуда они растут. Это так, с юмором можно объяснить. Но факт остается фактом, что ребенок ограждается от чего-то. И тем самым создаются предпосылки, что он станет материалом для высокооплачиваемого психолога со временем. То есть эти комплексы неполноценности, потом люди за большие деньги будут из него выводить. Хорошо, если это мальчик. Мальчика эти штуки можно вывести, знаете, да, об этом. То есть у мальчика вот эти проблемы, они могут решиться. То есть мальчик может падать, для него нормально. Его можно даже опустить, он все равно подымется со временем. То есть преодолевая какие-то трудности, проблемы, мальчик растет. Девочка практически очень сложно. То есть сама она из этой ситуации уже выйти не может. Если у мальчика, как на собаке, оно зарастает, то у девочки не зарастает вообще. То есть, понимаете, помните, мы рисовали про мальчика, девочку. Давайте я для вас нарисую, чтобы стало. Я, ну, повторение мать учения. Вот смотрите, сам алгоритм, откуда это все плывет. Вам не будет обидно скаловаться, услышать это. Вот абсолютный мир. Да? Вот это шкала времени. Вот это шкала ценности. И вот девочка рождается. Вот рождается, где девочка. Девочка при рождении. Любая девочка, она при рождении имеет все для своей счастливой жизни. Все. У нее уже все есть. То есть, по большому счету, ей ничего уже в этой жизни достигать не надо, у нее все есть. Кроме, никаких кроме. Единственная задача, вот, ее жизнь вот так прожить. Нет, ее задача не растерять то, что у нее есть. Поэтому девочку, ну, сюда, берите честь, ну, всякое такое, знаете, да? Поэтому в ведической культуре в древней девочек всегда защищали. Они были под защитой. Сначала родители, потом мужа, потом детей. Что защищает? Защищает что? Ценное. Мальчик рожается здесь. Это женщина, это мужчина. Девочка на санскрите переводится на санскрите как божественная. То есть у нее все есть. Девочке достигать стремиться ничему не надо. Ей главное не потерять, что у нее есть. Поэтому ее называют, у меня вчера была дискуссия с человеком много часов, ее называют батарейкой. Ну, понимаете, да? Батарейка, у нее в магазине батарейку покупаете, у нее все есть уже. Оп, встали, она уже работает. Батарейка. Мальчик-аккумулятор. Мальчик рождается нулевым. То есть у мальчика нету ничего. У любого мужчины при рождении нету ничего. Это просто пустая заготовка. Аккумулятор надо долго заряжать. В современном мире заряжается до 45 лет. Только 45 лет. Если девочка становится девочкой в момент рождения, то мальчик становится мужчиной в момент 45 лет. Это если он занимается этим. А иногда и не становится вообще. Если до 49 лет у него ничего не получилось, он начинает заново жить. Слышали, да, об этом?
40 лет, и люди впадают в детство, у них начинается вторая любовь. То есть после 49 лет начинается новый этап. То есть где-то к 45 годам он только созревает. И вот мужчина, он к чему растет? К женщине, к уровню женщины. Но так никто не растет. Вот так растет. То есть упал, встал. Поэтому для мужчины, для мальчика абсолютно нормально преодолевание каких-то трудностей. Кружки, спорт, драки, армия, опускание. Не факт. Ну или курение тоже. То есть, но я не говорю о вредных привычках, из которых потом очень сложно выбраться. Но какие-то падения, какие-то эмоциональные вещи, вот он упал, да, он может спиться, да, он может потерять уверенность в себе, там, быть на грани суицида там, и тому подобное. Ну, потом со временем опять кто-то появляется в жизни, смысл жизни, он опять подрастает, опять падает, упал, встал, таким образом жизнь. То есть, преодолевая что-то, он растет. Женщина, ее задача просто не опускаться. Если женщина опускается, она у нее очень тяжело подняться. Ну, это очень редко, когда ее можно поднять. Причем, внешне, да, эмоционально достаточно сложно это делать. Поэтому женщины всегда... Даже говорится, что в сексуальной сфере женщина, это она создана как импошив, а мужчина как ширпотреб. То есть для мужчины чего-то много, да, какой-то сексуальной жизни, оно не так как бы полезно, как казалось бы, но тем не менее не такая опасность. А вот современные врачи говорят, что если у женщины там, в жизни просто даже больше, чем несколько сексуальных партнеров, ее внутренняя флора, фауна, что там, я уж не знаю, меняется настолько, что это вообще не восстановить. Представляете? Ну, кто об этом знает? Никто об этом не знает. Поэтому, это не значит, что мы сейчас все должны впасть в депрессию, потому что на этом уровне никто не находится. То есть присутствующих не волнуйтесь. И почему женщины сюда опускаются? Как вы думаете?
Мужчине.
Да, мужчине. И она и сама туда опускается. То есть разумная женщина ждет, когда появится тот, кто находится на уровне. Либо она видит потенциал и своим поведением мужчину как бы формирует. То есть женщина может формировать мужчину. А мужчины, которые не хотят ответственности, они ведут себя так, что женщину спускают к своему уровню. Ну, такая вот. Ну, это маленькая схемка, чтобы понятно, о чем мы говорим. Поэтому, когда, с чего началось, когда говорится, у тебя ничего не получится, мальчику особенно, если говоришь, то мальчик может остаться вот на этом безответственном уровне. Абсолютно. Поэтому родители всегда должны говорить, что ты какой?
Ну,
да у тебя получится однозначно, само собой, давай попробуешь еще. Я лично в это 100% верю. Ну, приблизительно как-то так. И ребенок при такой фразе, он чувствует себя глупым, неловким, и в будущем боится уже проявлять инициативу, думая, что родители будут его что делать? Ругать или будут недовольны. Вроде бы несложная такая фраза, да, дай я сама сделаю, или дай, брось, у тебя ничего не получится, она может просто сломать ребенку жизнь. Ну, я думаю, в вашей школе это понятно, я видел где-то девиз, что талантливых детей не бывает, и ребенку говорить о том, что он бездарь, никто не будет. Даже есть такой психологический тест, не тест, как это подход, что ребенку даже нельзя, если он делает что-то неправильно, ему нельзя говорить о том, что он плохой. Ему надо говорить, что он хороший, но по какой-то непонятной причине поступает неправильно. То есть оставляя вот этот зазор. Легко ли контролировать этот речь, это аскеза, это контроль речи, это самая сложная аскеза. Говорится, что контролировать свои чувства человеку очень сложно, но есть один орган, которого контролировать практически невозможно, это очень сложно, это язык, потому что он имеет две функции: первое, он болтает, а второе, жрет. Да, и то очень сложно. Ну уж, на диетах сидел кто-нибудь, само собой, а кто-нибудь пробовал, не ляпнуть. Так же сложно. Вторая фраза неадекватного родителя, она звучит так: возьми, только успокойся.
И сразу всплывает картинка, ну, какой-то. Я видел ситуацию, где в игрушечном магазине лежало дитё, тарабанило ногами, вокруг него стояли какие-то родители, пытались там, ну, что-то ему объяснить и так далее и тому подобное. И было то, что они не могут себе, ну, по ситуации, мы об этом будем чуть позже говорить, но они не могут себе позволить того, что он хочет. А у меня возник вопрос. А что вы здесь делаете с ребенком в магазине? То есть завести его в магазин и...
Не уметь позволить себе.
Да, да. Если вы хотели что-то купить, ну, купите и домой принесите. Понимаете, такая вот странная тоже ситуация. И когда идет другая крайность, когда ребенку говорит, возьми, только успокойся, они формируют в ребенке один очень простой навык. Он понимает, что нытьем и истерикой можно получать результаты. Можно понять, что потом из этой ситуации он выйдет, когда, как вы думаете? Когда ему кто-то мордой обосвалит.
Когда столкнется.
С проблемой, когда ему кто-то объяснит по-взрослому. Может быть, где-то в рядах вооруженных сил. Или где-то в каком-нибудь предприятии, в каком-то жестком коллективе. Когда ему объяснят, что таким образом он не получит. Это будет для него огромное разочарование. Есть одна история о том, как одного преступника казнили. Ну, то есть он попался, и его уже казнили. Какая-то древняя такая история. И вот он уже был на эшафоте, и ему говорят, какое последнее желание? Он говорит, я хочу... А в этом самом присутствовала его мать. Прямо она стояла. Он говорит, я хочу ей сказать пару слов. Напоследок. Ну и все прониклись моментом, всякое такое. Мама вся подходит, говорит, я на ухо тебе что-то хочу сказать. Он нагинается на ухо и отгрызает ей ухо просто-напросто. И она в истерике и тому подобное. За что? И он говорит, ты все мне давала, чтобы я успокоился. И вот к чему это меня привело таким вот образом. То есть вот в последний момент у него всплыла такая мысль. Ребенок при таком раскладе, он понимает еще один маленький нюанс, что родительское «нет» это несерьезно. То есть мы часто пытаемся свой родительский авторитет держать, но не в этом случае. То есть чуть позже одним из одна из фраз, она продолжит это предыдущую, на девятом мы вернемся, а сейчас мы к третьей перейдем. И звучит она тоже очень интересно. Еще раз увижу, ты у меня получишь. Вот это вот просто я прямо вижу бабушку какую-то или маму. Причем еще раз увижу, и ты у меня получишь. Вы слышали подобные фразы?
Произносили.
А вы давайте послушаем, как это звучит. Что это? Ну, во-первых, это попахивает просто запугиванием каким-то, да. Во-вторых, у ребенка такие фразы вызывают только гнев и обиду и недоумение. То есть это фраза, которая вообще непонятна. Сейчас мы ее попробуем разобрать. Да? Ребенок не при такой подаче, но вообще не понимает, он точно не может понимать, что вообще можно ждать в каком случае. То есть еще раз я увижу, ты у меня получишь. Первое, он не понимает, что он получит. А второе, у него формируется стереотип, что задача главная какая?
Чтобы не увидели.
Понимаете? Чтобы не увидели. И кто бы хотел воспитать ребенка в смысле о том, что он должен стать сумасшедшим, потому что он не понимает, что родители от него хотят, и обучить его, чтобы он умел прятать свои гнусные поступки. Никто бы не хотел. Но фраза, она отражает именно это. Еще раз. Увижу, ты у меня получишь. Ну, бог с ним, что получишь? Мне вот всегда было интересно, что бабушка имела в виду, когда я должен получить. Я получу пряники там. То есть ребенок четко должен понимать, что он получит.
Ну, сознание какое-то.
И не просто какое-то.
Что-то.
Да. Да. Ребенок должен точно ждать, чего стоит ожидать в том или ином случае. Дело в том, что дети, они в этом мире, они же многих вещей не понимают, поэтому они видят ситуации только от взрослых. Да? И вот взрослые, они формируют у него это. То есть они объясняют, что ты засовываешь два пальца в розетку, тебя токает оттуда. Да? То есть ты плюешь в колодец, и за это тебя лазинякой бабушка охавячит. Да? Вот, ну, как-то так. Не знаю, мне почему-то вот слово лазиняка и охавячить как-то очень родное. То есть понять это могут только вот на востоке Украины это слово. Я думаю, что где-то, ну, я во многих местах езжу, то есть в России не понимают, что значит лазиняка и охавячить. Да? И на Западе у нас тоже не понимают, что значит. А мы у нас такой язык красивый и странный. Охавячить лазинякой. Но зато очень понятно. Очень понятно. То есть за такую-то ситуацию ты получаешь такое-то, такое-то. И ребенок начинает думать, я готов это делать или нет. Ну, это система пряников и кнутов. Но это четко должно быть понятно. Потому что ты у меня получишь... И, ну, действительно, фраза...
Четко, да?
Еще
раз
делаешь,
получишь по
шее. Даже не так.
Нет, не еще раз
сделаешь. Еще раз делаешь, получишь, да, по шее. И когда он это сделает, он должен получить по шее. Конечно. Конечно. То есть в какой-то... Ну, понятно, это не алюминиевым прутом каким-то там переломать ребенку шею, само собой. Но, ну, мы как бы понимаем, о чем речь. Здесь же все адекватные. Четвертая фраза. Я сказал или я сказала, немедленно перестань. Красота, да, да. Это, и это этим грешат иногда и преподают. Перестань немедленно! И вот подозревается, ну, подразумевается, что сейчас оно так и будет. То есть, так, то есть дети фаянсовые абсолютно, да. То есть это как, помните, ну вы 100% помните, вижу по глазам, по возрасту и по интеллекту, что «Приключения электроников» все смотрели. То есть все выросли на этом культовом фильме. И там был гангстер в исполнении Караченцева, и он искал у робота кнопку, чтобы управлять. То есть мечта, сам сюжет, что он ему спрашивает, уй, есть ли кнопка, ты нашел? Он говорит, нет у него кнопки. Он, должна быть, ищи. То есть умонастроение шефа, что все управляются кнопками. Поэтому, когда мы думаем, что оп, и ребенок просто, ну, как магнитофон выключится, это, ну, это дисквалификация полностью преподавателя и родителя. Так не бывает. Так не бывает. Есть какая-то эмоция. Она откуда-то, это живой человек. Она откуда-то взялась, она протекает по каким-то законам, и нужно какое-то время. То есть этот ребенок медленно перестал, это странно. Во-первых, такая фраза, ну, когда говорится, ребенок чувствует, что с ним разговаривают резко, и он даже если не понимает, что происходит, то он чувствует, что сам тон. Да? И вот резкий тон, эта вибрация не совпадает с ребенком, он напрягается, он травмируется от этого. Поэтому вообще родители вообще не могут разговаривать на повышенных тонах никогда, ни с кем. Я помню, кто-то делился, ну, какие-то мемуары, что-то такое, и кто-то из таких взрослых уже людей, каких-то известных, он говорил, что мы отца видели очень редко, отец это была какая-то культовая фигура где-то, да, то есть он, ну, то есть он появлялся иногда, то есть в экстремальных только ситуациях, и он всегда говорил очень тихо. Что аж надо было прислушиваться, и это было очень авторитетно. То есть его тихий голос звучал, как будто это, ну, гром какой-то. Всегда очень тихо. То есть оказывается, что проявлять эмоции при тех, кто ниже тебя, ну, по. Ну, кто не так, неправильно, слово ниже неправильно.
Моложе.
Даже не моложе, кто эмоционально от тебя зависит, это преступление. Представляете? Ну, как, например, приходит там мой ребенок со школы, там, ну, всякое такое, вот, там линейка, там преподаватель по башке охавячил, потому что довели. Я преподавателя понимаю, могли довести. Поверь, я был в той школе, там 30 таких-то этих самых, и мой один самый добрый, не знаю, как он попал, но в любом случае это полная дисквалификация преподавателя. Он не просто кричит, он, ну, естественно, ее уволили со временем, всякое такое, но смысл в чем? Никто еще не заставляет там работать. То есть у тебя должен быть такой навык. А у родителей, нас тоже никто не заставляет детей себе заводить и воспитывать. То есть повышать голос на ребенка нельзя вообще. Никогда, ни при каких условиях. Это тебя уже дисквалифицирует. Ну, знаете, когда два взрослых они чем-то недовольны, они ругаются, они кричат друг на друга. А вы злуетесь? А почему они кричат? Что, не слышно, что ли? Конечно, это просто сейчас два человека, они проявляют отрицательные эмоции, вываливают. Поэтому, когда человек говорит громче, чем обычно, он свои отрицательные эмоции сливает на человека, который эмоционально от тебя зависит. Я позволю себе нарисовать еще вот эту схемку про экологию взаимоотношений. Вы что-то осудили, услышали что-то, да?
Да, почему-то, да. Когда голос повышает, я сразу слушаю.
Это но они же не на голос.
Нет, ну, понятно.
Это то же самое еще раз. Нет, тебя же не понимают. А, и все. Человек испугался. Ну и что? Да. Дело в том, что в какой-то момент, лет в 14, да, дети, они подрастут до того состояния, когда они перестанут вестись на громкий голос. Слышат. Да, ну что, громкий голос. Но,
очень громкий.
Но дело в том, что в этот момент может случиться так называемый переходный возраст.
Не, ну,
и
понятно.
Дети начинают от тебя куда? Бежать.
В
Нижний Тагил, да, знаете? Да. То есть отрицательные эмоции можно выражать только по отношению к тем, кто старше тебя.
Понимаешь, они могут быть не отрицательными. Можно говорить громко, но не отрицательными.
Я не об этом. Может быть, по жизни у человека громкий голос, но это не должен быть крик.
Вот, давайте определимся в
конечности. Да. Лично у вас, вы женщина серьезная,
да,
меха мощный, да. Поэтому вы можете чуть-чуть громче говорить. Но я представляю, если вы будете кричать.
Это очень плохо.
100%. Поэтому дети, это эмоционально находятся на самом низком уровне. Они могут свои эмоции передавать отрицательные кому? Маме. Мама никогда не может передавать отрицательные эмоции детям.
Что маму, не папу дальше.
Нет. Мама. Потому что мама,
да,
может передавать эмоции папе. Если я сюда вас кучу напишу, кому будешь передавать ты, как мама? Поэтому задача мужчины слушать женщину. Мне письмо пишет парень, не говорит. Молчать и слушать, да. Ну, дальше есть еще схемка. Ну, как бы родители, я имею в виду дети, они могут с отцом и напрямую общаться. Это нормальное состояние. Но лучше всего через маму, потому что... Да, маму. Да, да. Дальше уже папа может сливать свои отрицательные эмоции. Нет, это должны быть либо старшие какие-то.
Отсакалы,
старейшины, духовники, вот люди духовно развитые, которые толще. Любое сливание вниз, любое, это называется эмоциональное преступление. От этого потом будет убегать. Когда повышается голос на ребенка, он бежит и не дает.
А у меня вопрос,
да?
Как у преподавателя. А бывает, вот, непривычительно, вот сказано, дети приучены к громкому голосу. Вот он не слышит по-другому.
Ты даже приучен.
Да,
ваша задача как преподавателя отучить.
Я вот, ну, как бы бывает.
Да я понимаю. Помните, мы как-то говорили, в моем идеале преподаватель, вот идеальный преподаватель в моем представлении. Я, это эмоциональный такой образ, он далек от будущего, но мы, помните, говорили, в пристеночек играл. Урок. Как?
Учитель
французского. Вот это оно. Да.
Урок
французского. Когда вот она... Пересмотрите, очень полезно. Очень классно. Старый, древний, как бы не черно-белый еще. Поэтому идеально, конечно, когда... Вот сейчас... Да, старый советский фильм, он вообще странный, очень удивительный. Я сейчас... Он странный, он настолько странный, но вот у меня представление, что вот это и есть преподаватель, который есть индивидуальный подход. Дети разные, само собой. Дети, ну, понятно, что они все разные, каждому есть свой подход. Но... Громко это не значит агрессивно.
Вот.
В чем дело. То есть если... А это случается в какой момент?
Дети очень чувствуют.
Однозначно.
Но,
когда ты говоришь просто громко, чтобы услышал, да? Ну, естественно, если ты говоришь на стадионе, ты должен кричать. Само собой. Но тут надо понять точно, что происходит. Ты любишь этого ребенка и пытаешься ему что-то объяснить, или ты тупо сливаешь на него негатив, потому что ты неудовлетворенный человек, тебя просто никто не слушает. Как пишет парень в письмо, говорит: «Сатя, мне нужна помощь, моя жена, она все время орет на ребенка, ну, в плохих отношениях, там, ну, такое письмо, вот такое. Мы в плохих отношениях, то-то-то-то-то-то-то-то-то». И камень преткновения, когда ребенок делает уроки, дочь, она на нее все время орет, там, хлопает, ну, там, не то, чтобы она ее избивает, нет, ну, как-то так, да. И я их встрею, я говорю: как ты можешь, они потом начинают, ну, все это забывают про ребенка, начинают ругаться и тому подобное. Что ты можешь посоветовать? Ну, и он там мне обычно присылают варианты ответа. Убить ее, там, развестись, забрать, ну, такие-то вещи. Я ему пишу: а попробуй свою жену слушать. Он говорит: нафиг мне ее слушать? Я говорю: ты меня не слышишь. Ты должен слушать свою жену. Она срывается на ребенке, потому что ты ее не слушаешь. Она эмоционально не может тебе рассказать. Да. Она говорит: я ей не нужен, она слушает своих подруг. Я говорю: солнце, ты мягкое с теплым не путай. Это не то же самое. Ты ее должен слушать. Такая пауза, он там сутки думал. Я еще не до конца понимаю. Я говорю: вот, видишь, ты уже перестал со мной спорить. Я говорю: начинаешь делать вот так-то, так-то, так. Она не хочет говорить: а что ты, вы, говорю, если у вас ребенок там, ну, 9 лет уже дочери, значит, вы минимум 9 лет женаты. 9 лет вы разламывали свои отношения, что ты думаешь, мне написал письмо, я тебе сказал тайную мантру, и у вас счастье, что ли? Выход из проблемы по времени столько же, сколько и вход. Грузанулся. Говорю: быстрых решений не бывает. Я говорю: если ты думаешь, что я жилетка, и мне можно просто плакать через сеть, ты ошибаешься. Времени на кружева у меня нету. Я не собираюсь тут часами тебе описывать подробности. Я тебе говорю конкретные вещи. Грузанулся. Дядька думает. До сих пор думает. Ну, тут дело такое. Мы продолжаем. Говорится, что когда ребенок слышит, что он немедленно перестал, я сказал, немедленно перестал, перестань, или я сказала, немедленно перестань, ребенок обижается и чувствует себя абсолютно бесправным. То есть у него нет права на выражение эмоций.
И отвечает: я так и знал, что так скажешь.
И это случается в переходный возраст. Потому что малыши начинают плакать и капризничать, а тинейджеры, они просто берут, тупо уходят и замыкаются в себе и ждут, когда у них возможность закончить 9 класс и свалить куда? В Нижний Тагил. В танковое училище. Учиться на... Что делать? Ну, ничего. Мы же для этого и собираемся, общаемся.
А сколько вхождений, столько выхождений.
Ничего не поделаешь. Иногда даже уже времени на это нет. Понимаешь, что ты 30 лет женат, и уже такое на корабль, и дети уже повырастали. Ну, слава Богу, внуки есть. Можно, ну, правильно. Да, можно. Можно спасти их, помочь, потому что лучшие родители — это дедушка с бабушкой. То есть они уже от детей ничего не хотят. Ну, есть такие, конечно, бабушки, которые хотят реализоваться и через внуков. Но если родители в большинстве своем хотят это сделать, то взрослые уже, бабушка с дедушкой, они уже просто любят их, ну, безусловно, просто. Просто они уже реже бывают, им не приходится платить за обучение, ну, и так далее, и тому подобное. А очень важная такая тоже фраза, как если старший срывается на младшего, и причем не важно, папа на маме, или мама на ребенке, или учитель на ученике, надо извиниться. Это очень сложно. И кажется, что это подорвет авторитет. Но авторитет подрывает наоборот другое, когда не извиняешься. Тогда ребенок понимает, что единственный способ на, ну, построить взаимоотношения с этим странным большим человеком — это убежать от него. Поэтому мое такое видение, вот у меня откровение такое, что переходного возраста не бывает. Не бывает. Понятно, гормоны как-то влияют и тому подобное. Но это больше влияет на прыщи, на лбу там, или что-то такое. Но в большинстве своем это реакция на неправильное воспитание самого детства, на неправильное отношение родителей. Если ребенок давится, пружина сжимается, и после 14-15 лет она просто разжимается. Потом это может уже, наверное, только через десятки лет как-то
начать. А почему на разные дети по-разному? Вот скажи, пожалуйста.
Потому что все разные.
Да. Вот не было людей, что же разные у вас. А у сына-то он как бы сжимается.
Значит, разный подход был. Возможно, вы воспитывали мальчиков и девочек одинаково. Поэтому на мальчика это действует неправильно, а на девочек это действует правильно. Если вы относитесь к мальчику по принципу, как вы относитесь к девочке, вы ошибаетесь. Девочка приходит, ну, расстроенная со школы. Что мама должна сделать? Она должна ее защитить. Вот в чем дело. А мальчика не надо защищать. Мальчика надо понять, а девочку надо защитить. Девочка должна чувствовать, что она находится под защитой, а мальчик должен чувствовать, что его понимают. Поэтому если приходит мальчик с синяком, папа ему рассказывает о том, как он понимает. Конечно, такая фигня была, жизнь так устроена. Он смотрел, у меня тоже зуба нету. То есть давай, когда это самое, ты поджимаешь подбородочек, да, ты уже так глазки закрываешь и не подставляешься. Это мальчику объясняется. Если вы то же самое начинаете объяснять девочке, вы ее травмируете просто-напросто. Потому что девочку не надо понимать, ее надо защищать. Поэтому тот же папа при такой же ситуации, он должен найти, кто это сделал, оторвать ему ноги, руки и тому подобное, чтобы девочка понимала, что она под защитой. Ее не надо понимать. Чувствуете разницу? Возможно, я же не знаю ситуацию, поэтому говорю, ну а когда детей много, мы же так, по одной системе. Насчет оторвать руки-ноги, это я для красного словца. Вы понимаете, я утрирую. Но в любом случае прояснить обязательно эти вещи нужно. Ну и не надо знать, но надо сделать. То есть отец, иди в школу, там кто-то, ну, женщину, которая у тебя под защитой, ее кто-то, ну, тебя там не уважает, тебя там не боятся, и поэтому если ее не защищать, то она деградирует. То есть девочка, незащищенная девочка деградирует. А потом в итоге она понимает, что она не под защитой, она захочет убежать от этих родителей. И станет вообще без защиты. И уедет учиться в Нижний Тагил. Жить в общаге, там она будет вообще не под защитой. Ну и ничего хорошего из этого, ну, часто не получается. Да, пожалуйста.
Бывает ситуация, когда мы в идеале говорим, мужчина с мальчиком классно говорит, подожми, зажми. Там, у меня такое было. А если мужчина в этой ситуации и это не говорит, да, ну, у него какое-то есть свое третье видение. А, фамилия, ну, ничего, заживет. Развернулся, ушел, да? Или же, например, с девочкой. То есть у него, ну, отец ребенка, женщина в таком случае должна ему что-то рассказать, объяснить, вот, взять за руку и сказать, ты сейчас пойди скажи дочери.
Она должна, именно поэтому женщина должна мужчина должен слушать женщину. То есть хорошая практика нормальная, когда женщина может свои эмоции, да, свои мысли, она мужчине своему расскажет. Это и есть супружеский долг мужчины. Нам кажется, что супружеский долг это, ну, как я, потереть женщину в нужных местах, да, как лампа Алладина. Это у мужчины есть такая шиза. Нет, он должен дать ей эмоциональную защиту, слушать ее. Потому что психика женщины такая, что к ней приходят проблемы из ума. Все проблемы, вот взять вас как женщину. Большинство проблем в вашей жизни приходят к вам через ум. Если вы живете как женщина, то проблемы приходят через ум. Вы с социумом не так сильно должны общаться. И чтобы решить проблемы, которые пришли через ум, вам надо их проговорить. Так устроена женщина. Мужчина устроен иначе, абсолютно иначе. Его все проблемы, кармические и вообще, которые он должен получить в жизни, они приходят к нему со стороны социума. Поэтому, чтобы их решить, ему надо их думать. Поэтому у мужчины должно быть время и место, где он может тупо сидеть, его никто не трогает. И умная женщина умеет так делать. Она создает атмосферу, чтобы у мужчины было время и место, где его никто не трогает. Кабинет, чердак, ну, гараж. И просто его там оставляет, он там сидит, обдумывает. Возможно, он может это обдумывать с друзьями, проговаривать, но он обдумывает. У женщины по-другому. Она должна человеку, от которого она зависит, рассказывать, что она чувствует. И вот если женщина, такой навык у нее есть, она рассказывает мужчине, что она чувствует. Там она и расскажет о том, что вы чувствуете по поводу того, как он не защитил дочь и тому подобное. Через это общение вы можете, ну, все свои желания протолкнуть, объяснить, чтобы мужчина видел. Но это немножко отдельная тема. Это называется... Да, это немножко другое. Ну, со временем вы в них тоже погрузитесь, мы их тоже обсуждаем. Как-то было. Да, пожалуйста. Неприятно, что у вас есть вопрос.
Да, вот, допустим, кричать на ребенка нельзя, а он не слышит. Сколько раз нужно повторить, чтобы он услышал?
Пока не услышит.
Пока не услышит?
Да.
Это норма. То, что он делает то, что хочет, ты ходишь за ним и говоришь, папа начинает нервничать, что ты... ты, да, а ты продолжаешь говорить, пока ты не
подойдешь. А папа, такая же
ситуация. Не, ну я просто как на третий случай.
С папой такая же ситуация.
Между двумя.
Не надо, разведите их в разные углы, чтобы папа не слышал. Потому что, возможно, папа сидит, ему надо быть в тишине, отходить и обдумывать вот этот весь геморрой, который на него навалился в социуме. А вы да.
Ну да, я же понимаю, что это же начинается.
Не, ну если, конечно, карма плохая, и вы все живете в 6 квадратных метрах,
Не, у них все нормально.
Я же о чем говорю. Я думаю, тут у многих все нормально.
Да.
Поэтому, но мы не понимаем о том, что папа не поэтому нервничает. Папа нервничает потому, что у него нет возможности, ну, побыть одному.
Он даже отправляет. Да.
Конечно. Иди. Да. Но это не значит, что он не должен вас... То есть у него должно быть время, чтобы думать. А у вас должно быть время и он, чтобы говорить. Именно вот что есть такое полноценная семья. Когда чего-то нету, начинаются вот проблемы. Ну, то есть, ну, нету мужчины, да, женщина начинает подругам, друзьям, там еще что-то. А оно полностью до конца не работает. Ну, нету полного эффекта. Это то же самое, как купить цветы себе самой. Вы можете позволить себе, может быть, КамАЗ роз купить. Но эффект не такой, если вам какой-то ботан принесет гвоздику украденную откуда-то. Эффект-то другой, понимаете? Поэтому ну, такая ситуация. Мы цепляем разные, ну раз у нас пошел разговор, почему бы и нет. Вместо перестань, мы же говорим о том, что я сказал немедленно перестань, дети начинают протестовать. Ну и в зависимости от возраста протестуют по-разному. Маленькие начинают капризничать, там всякое такое, и вы не понимаете из-за чего, хотя задача была, что перестал, а он ну, не перестанет. Либо он, а старшие они начинают таить. А потом, когда возникает вопрос, ну как дела, он говорит, хорошо. И все. И все. То есть основная задача родителя, тоже такое, ну, не знаю, откровение, которое я понял, ну, в изучении, для себя взял на вооружение, создавать каналы общения с ребенком. То есть мы будем сейчас дальше говорить об этом, но мы должны так построить наши взаимоотношения с ребенком, чтобы ему, у него была возможность вам все время говорить. Даже если это, внимание, ерунда, как нам кажется. Поэтому я внимательно слушаю. Внимательно слушаю. И я сижу, работаю за компьютером, подходит. А он же весь погружен, ну, в свою жизнь, он приходит и говорит, я хотел бы тебе показать, мы вчера тебя, у меня не было там 3 недели, он это записывал специально, что... и вот я приехал, а мне надо работать, а вот мне надо тебе показать 3 боя. 3 боя это по 15 минут, представляете, это 45 минут я должен сейчас уделить, чтобы, я думаю, ну, когда это все будет? Когда я это сделал. Но я понимаю, он ждал этого 3 недели. Ну давай. Он говорит, о, спасибо. Ой, мы создали роту, мы вот сражались, мы 2 боя выиграли. И он их включает, начинает показывать. Здесь я сказал это. Я же понимаю, что это для него жизнь. Да? Я внимательно слушаю. Все это выслушал. Он пошел довольный. Я давай дорабатывать. Но что есть? Канал. В какой-то момент у него возникнут вопросы серьезные. И он пойдет по самому простому пути. Он обратится, я надеюсь, во всяком случае, ну, со временем, возможно, это в лекциях, я изменю свое мнение, но надеюсь, что будет именно так. Он задаст мне серьезный вопрос, и на него получит серьезный ответ. Так же, как я вот с маленькими, с вашими детками практикую. У нас у маленьких детей, которые совсем вот этой пипеточки, урок происходит, они просто задают вопросы. И все это тупые вопросы. Ну, какой ребенок в 1-м, 2-м классе может задать? Кто сильнее, Бэтмен или Человек-паук? Но я сижу, отвечаю, говорю, они ржут, там, смеются, им хорошо, они эти полчаса проводят. Но я понимаю, что во время этого наверняка случится ситуация, когда они зададут правильный вопрос, на который они в этом всем хахоньки-хихоньки, они услышат очень правильный ответ. И в один прекрасный момент ребенок задает вопрос в 1-м классе о теории взрыва. Понимаете? Теория взрыва, что Вселенная произошла в результате взрыва. Я ему говорю, солнышко, как ты думаешь, в результате взрыва на типографе может быть получиться ну, газета? Он такой, нет. Я говорю, вот. Он такой, раз, и он в 1-м классе об этом задумался. Люди, блин, 50 лет об этом не задумываются. То есть, есть стереотип, что в результате взрыва. Вы задумываетесь об этом?
В первом классе, если бы вам толстая морда сказала об этом, возможно бы в третьем вы уже поняли, что не может такого быть. Поэтому, почему? Вы в разговоре в этом, я пытаюсь создать каналы, те, которые они меня пускают к себе, они же эмоционально слабее, получается, зависят от меня. Поэтому они создают каналы. И они создают каналы, которые им приятны, а не мне. Я иду на эту игру, я начинаю говорить, общаться, настроились эти все каналки, и потом через эти каналы раз, и какие-то две мысли втекло. За полчаса втекло две мысли. Достаточно. Если ребенку за полчаса втекло две мысли, а у него 6 уроков в день, например, это 12 мыслей, хороших умных мыслей в день. Это 60 мыслей в неделю. Это, представляете, какой эффект? Которые втекли в него естественным образом. Я так это вижу. Продолжаем. Пятая фраза неадекватных родителей. Ты должен понимать, что... И далее по списку. Да. Это называется обычное нравоучение, которое никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях не работало. И если вы вспомните себя как детей, на вас на кого-то работало, срабатывало нравоучение. Ты должен понимать. И с ненавистью только. Думаешь, в этот момент ты чувствуешь себя дебилом просто, когда тебе что-то палят. То есть нравоучения не работают. Еще никто не донес до детей, просто читая нотации. Ничего. Ты должен понимать, что так-то, так-то, так-то. И ребенок сидит, и у него мысль какая. Меня считают дебилом просто. Потому что ты должен понимать, но ты, естественно, не понимаешь. Ничего хорошего из этого не выходит. А фраза-то красивая. Ее же пользуется. Хоп, вот прямо как заготовочка такая. Ты должен понимать, что это-то-то-то. А нет. А заметьте, это даже среди взрослых не работает. Представляете, два коллеги беседуют, один другому, ты должен понимать, что ситуация такая-то, такая-то. И как реагируешь ты на такую фразу?
Начинаешь...
Да, конечно, ты начинаешь сопротивляться, потому что тебя опускают. И дети не любят, когда их опускают. Их не надо опускать, они и так ниже. То есть показывать им, что они ниже, чем ты, это странно. Это пятая фраза. Шестая. Тоже интересная фраза. Интересная, это даже не фраза, а тоже такая... Как? Программа. Программа. Звучит она так. Мальчики или девочки так себя не ведут. Мальчик так себя не ведет. То есть возникает такое сомнение, во-первых, что он мальчик. И это абсолютно... это неправильно построенная фраза. Это детям прививаются просто банальные стереотипы какие-то. То есть, во-первых, не объясняется почему, как, чего, просто дают так, они себя не ведут.
А если есть объяснение? Если я продолжила фразу, мальчики так себя не ведут.
Почему?
Они обижают. Условно, не дергают девочек.
Почему?
Он сильнее, он должен защищать.
Почему должен защищать?
Тогда скажите, как тогда говорить?
Подумайте, просто надо не обрезать фразу. Знаете, как от работы кони дохнут. Вы знаете, половина русских пословиц, они напополам обрезаны. Заметьте, да? То есть там целый список есть пословиц, которыми мы пользуемся. Это такая же история. Ты, мальчики так себе не идут. Почему? И объясняется почему. Потому что мальчик является защитником, потому что мальчик является смысл жизни мальчика совершать подвиг для девочки, потому что таким образом. Так вот, только так. Если же просто вот так себя не ведут. Девочка так себя не ведет. Вы представляете, сколько потом психологу надо часов будет потратить, чтобы вывести ее из этой программы? Почему она так себя не ведет? И чаще всего в конце, после этого идет какая-то глупость. Глупость, то есть, и не факт, что девочка не должна так себя вести. Но ей все равно навязывается этот стереотип. Просто родители экономят время на объяснение. Если ты не можешь объяснить, если ты видишь, что тебя не могут понять, то может лучше и не объяснять. У ребенка появляется комплекс неполноценности. Так замечено психологами. Да. Поэтому есть смысл объяснять. Так же самое, как сейчас все фразы должны быть осознанны. Да, пожалуйста.
А вот фраза, я в детский сад прихожу, говорю, ты хорошо себя вела? Тоже, да? Туда?
Не знаю. А что?
Ну, во-первых, что ты имела в виду?
Что ты имела в виду? Тебе интересно, действительно, хорошо ли она себя вела?
Конкретно, кушала?
Ну, она, да, она рассказывает, я все покушала, я спала.
Ну, может быть, не так все ужасно. Да.
Где-то когда-то она поняла,
что это
можно. Ну, я ее не называл, во всяком случае. Будем считать, что это фраза полуадекватного родителя. Может быть, ребенка не ставите в... Ну, в... Как? Он до конца не понимает, что происходит. То есть, если
она уже сама теперь уходит и говорит, я хорошо себя вела. А я уже спрашиваю, как хорошо, что ты делаешь?
А вы действительно считаете, что если она кушает, это она хорошо себя ведет?
Нет, тут главное, чтобы не дралась.
Ну, вот,
да. Может сразу просто, спросить, а ты сегодня все покушала? Ты сегодня... чем... Лучше спросить, чем ты занимался.
Конкретно, да?
Мне больше нравится фраза, чем ты занимался. Поэтому, когда у меня...
Что интересного, да?
Да, что интересного произошло в твоей жизни? Там, ну, что-то такое. Приходит ребенок со школы. Я знаю, он школу любит, ну, как морг приблизительно. Он с ним приходит, я говорю, ну что, сын, школа еще на месте? Я говорю, да, ну что-нибудь ты вырвал из нее полезного? Он говорит, да, вот рисовал на всех уроках, альбом открывает, там 50 рисунков, там танки, там лошади, еще какие-то. Я говорю, ну отлично, ну-ка покажи, начинаем листать. Я говорю, ну вот это отлично, давай это вообще на холодильник повесим. То есть я ищу позитив какой-то, потому что мне не нравится ходить в школу. Я понимаю, почему. Я сам
ходил. Я говорю, я бы не потрясла, а морально в смысле.
Потом и принесла плохую оценку. Вы вообще не представляете, какое ее будущее.
Ну это сейчас начинаем понимать, что вообще, вообще она не взаимодействует.
Вообще, абсолютно. Абсолютно. Дети, они все по-разному будут учиться. И даже если в какой-то момент что-то упущено, это не повод дисквалифицировать. То есть, ну, ребенок учится, он приходит, говорит, что получил? Он говорит, 3. Я говорю, сын, я знаю, что 12-бальная система в школе. 3 это немного. Он говорит, ну, хоть не пол. Понимаете?
Это наши так и говорят.
А так и говорят.
Да.
И вот сейчас мы, сидим,
да,
я говорю, сын, говорю, ты вообще планируешь что-то в этой жизни? Он говорит, ну, в принципе, нет. Ничего не планирую. Я говорю, а вот смотри, ты сейчас учишься в 8 классе, потом будет 9 класс. А, ну, обычно люди куда-то идут учиться. Я тебя заставлять вообще не собираюсь, куда учиться. Ты можешь просто сидеть дома и ничего не делать. Он такой, ну это не прикольно.
Вот так.
Я говорю, ну ты можешь сидеть, мы же тебя любим, ты вот компьютер есть, это самое. Он говорит, а потом что я буду делать? Я говорю, ну армия придет, пойдешь в армию служить. Он такой. О, а какие еще есть варианты? Я говорю, ну вот у нас тут есть техникум, я в нем когда-то учился. Он говорит, а что там есть? Я говорю, ну, там много каких-то специальностей, но есть вот компьютерный дизайн, всякое такое. Ну, ой, это мне интересно, я умею рисовать, и мне нравится компьютер. Я говорю, ну, если хочешь, можешь туда учиться идти. Он говорит, а что для этого надо? Я говорю, ну, пойдем, узнаем. По-моему, там надо математику тесты сдать и диктант. Он говорит, математику? Я говорю, ну, я же тебя не заставляю. Хочешь, сдашь, пойдешь, не сдашь, не пойдешь. О, у ребенка что-то включилось, я надеюсь. Если не включилось, я не пойду туда договариваться, чтобы он сдал. Потому что я его буду чудесно любить и без компьютерного дизайна. А потом говорю, а если ты не хочешь, вот у нас есть агрегатный завод. Хочешь, туда можно сходить, там тоже можно. А зачем ходить на завод? Я говорю, ну чтобы деньги, говорю, зарабатывать. Тебе нужны какие-то деньги? Он говорит, ну немножко, да. Ну сходишь на завод, позарабатываешь там. Он говорит, на заводе нехорошо. Я говорю, ну, тогда иди на компьютерный дизайн. И вот у него есть варианты. Я его заставлять не собираюсь. И знаете, в чем прелесть? Я реально его не собираюсь заставлять. Это не хитрость. Я его не обманываю. И он смотрит в мои глаза, ищет. Папа, меня кидает где-то или нет? Не кидает. Я уверен, что я так и поступлю. Ну, то есть я себя... Мне, конечно, легче пойти договориться, сделать, потому что отучился, диплом. Но я знаю, что это не работает. Я сам преподаватель, я знаю, что это не работает. Если я его начну заставлять, я буду просто проплачивать. Это называется покупка диплома в рассрочку. Мне не нужен его диплом. У меня есть диплом.
Потом 25 лет придет и скажет, папа, лучше ты мне подзатыльник дал.
Я тебе могу прямо сейчас дать. Он ко мне не придет так. Потому что подзатыльник еще никого никуда не привел. Зачем он там отучится и потом придет сказать, ты зачем дал мне подзатыльник? Меня вообще не интересует компьютерный дизайн. Я говорю, ну ты же хотел. Сто процентов. Но даже если это будет неправильный его выбор, это будет его выбор. Аж интересно, с чего вы взяли это?
А вы знаете, мне кажется, ну, допустим, мы говорили о танчиках 6 уроков, да? Из 6 уроков хотя бы 2, 1, неважно, какой-то процент, должно быть предметов, которые его заинтересовывали. Танчиков не должно было быть, да? То есть мы говорим о человечке словно, да, который все 6 уроков ничем был не заинтересован.
Все 26.
Может быть и все 26. По итогу, через там какое-то, когда придет время собирать урожай.
Какой?
Ну, тех знаний, которые.
Каких знаний?
Ну, мы по природе все ленивы.
И я понимаю, что мы все ленивы.
Да, да, и получается, ребенку надо заставить его слушать. Не рисовать условно.
Вы не можете заставить никого слушать. Вы даже можете.
Интересно.
А теперь внимательно посмотрите на нашу беседу. Вы сейчас что делаете? Слушаете или слышите? Вы слышите, вы не слушаете, вы слышите. Почему? Потому что это ваш интерес. Это вы задаете вопросы, и это вам интересно. И уж непонятно, как это получилось, что вам это стало интересно. Поэтому, когда это станет ему, кто вас со стороны может заставить? Никто. Лошадь на водопой можно привести, но вы пить ее никогда не заставите. Поэтому я знаю, что ребенок, у него есть какое-то предназначение. В любом случае писать, читать он умеет. Ну, давайте честно, честный вопрос. Вы закончили среднюю школу. Вы что, пользуетесь этими теоремами какими-то?
Ну, когда высшее образование получали, приходилось, конечно, пользоваться.
Чем? Школьными знаниями?
Не-не-не, когда в институте учились.
Когда учились в институте. А теперь я извиняюсь, я надеюсь, что вы ответите правильно. Вы работаете по специальности, которую получили в институте?
Пока с детками сидели, какой-то период не работали. А когда работали, конечно, пользуюсь.
А сейчас вы работаете?
Нет, но сейчас нет.
А вы?
Я получалась два высших образования. А моя работа объединила эти два высших образования. И когда я их получала, мне приходилось вспоминать сначала одну школьную программу, потому что это ясно, а потом экономика, еще другое, ну, то есть математика и все сопутствующее. И приходилось даже...
Заметьте, что в принципе вас интересует только ИНЯС. Из всех этих самых вам достаточно будет...
И экономика у меня...
Два предмета.
А вообще я логин, который объединяет и информатику, и иностранный язык, и экономику. То есть я как бы реализовалась в жизни. Но я понимаю прекрасно, если бы у меня не было определенного мотива в свое время, и мама бы, наверное, не контролировала меня, наверное, бы я не смогла найти жизнь, экономическое образование. Но вот я буквально несколько лет назад получила, то есть это я уже просто обрежу. К тому, что родители, скорее всего, дали мне возможность получить хорошее знание. Я их потом выбрала уже профессию.
Ну, это было не в 14 же лет?
Но в 14 лет не хотелось вообще учиться. Хотелось гулять, танчики рисовать, с мальчиками
улыбаться. И что, вы думаете, что что-то было бы сейчас другое?
Думаю, да.
Нет, ничего бы не было другого.
Не знаю, да. Я готова поспорить.
А мы с этим не можем спорить по причине того, что... мы находимся в разных концах вообще ситуации. То есть все станет ясно, вам станет все ясно, когда вы будете сидеть в темной комнате на своем любимом диване, одна, сама. То есть можно говорить все, что угодно. То, что вы чувствуете сами, вот и сидите, и говорите, да. То есть вы не мне будете говорить о том, что вы реализовали жизнь, что у вас все очень хорошо, что вы счастливы. Я искренне в это верю. Сами себе вы, если будете это говорить, и вы будете от этого счастливы, то тогда вот это оно и есть. Это риторический вопрос. Тут очень важно, тут мы не должны вступить в дискуссию, чтобы вы не стали защищаться. Я искренне стараюсь, что этого не будет. Поэтому если вы для себя определяете счастье, если вы счастливы, это отлично. Поэтому моя задача как преподавателя, да, как воспитателя, я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив. И я пытаюсь это сделать. Мне нужно, чтобы у него были не объем информации, а были качества. А как эти качества я в нем разовью? Я уже прикладываю какие-то усилия. Мне важно, чтобы он был честный. Мне важно, чтобы он был справедливый. Чтобы он был и так далее, и так далее, и так далее. Читать, писать он умеет. На самом деле. И там, где человек достигает успеха, проблема не в том, что у него есть навык какой-то. Понимаете? А из-за того, что у него есть качество. Да.
Давайте еще пытаемся понять. Для каждого человека успешность – это свое личное.
Мы сегодня с детками об этом говорили, и каждый объяснил, да, что для него успешность.
Вот этот вот момент, он такой настолько тонкий. То есть вот для тебя, кстати, ты считаешь, что твой ребенок будет успешен тогда, когда он сам говорит себе.
Да.
Все.
Да.
Все.
И я сейчас, смотрите, я говорю о той ситуации, я в процессе, да, на которой я нахожусь. Через год будет другая, через два, третья, через пять, четвертая. И когда уже мне будет 85, а ему будет 60, например, мы с ним сядем, обсудим, мы, может быть, до чего-то договоримся. Да. Но для меня такие показатели, когда мы идем где-то, он подходит и говорит: ты знаешь, отец, я решил, кем я буду в жизни. Вот вопрос, я говорю, кем? Он говорит: хочу, как ты. Я говорю: а что значит, как я? Он говорит: ну я хочу быть в центре, всеми руководить, чтобы у всех было хорошее настроение и все делалось. Я говорю: классно ты придумал. Но чтобы что-то делать, ты сначала узнай, что делать, потому что я-то знаю, как оно должно делаться. Он говорит: а, еще и так? Я говорю: да. Поэтому ты научись что-то хорошо делать, а потом, чтобы сделать этого много, ты сможешь собрать как бы людей вокруг себя. Он такой говорит: ну я об этом подумаю. Мне этого достаточно. Пока.
Ты все равно манипулируешь, ты все равно ему говоришь, что вот я...
Конечно! Конечно, я манипулирую.
Все, поэтому
мы все манипулируем это.
Просто надо и думать.
Да. Но мы, помните, говорили, мужчины и женщины, самый лучший способ манипуляции с женщиной над мужчиной какой?
Через еду.
Через еду. Она его кормит, она для него готовит, она вкладывает свои эмоции, энергию в еду, его кормит, и этим его манипулирует. Так это работает. И она знает, что она манипулирует, знает. Он знает, что им манипулирует, знает, и все счастливы. Вот такая вот ситуация. Ну, продолжим. Да, мы немножко отвлеклись, но тем не менее. Седьмое. Не расстраивайся из-за ерунды. Вот красота. Дети приходят иногда к родителям с вопросами или к учителям. Ну, мы родители, учители, все переплетается в вашем. Все смешалось в доме Облонских и в дурдоме Донецких. Ну, как-то так я где-то слышал. Поэтому ребенок приходит с каким-то вопросом, да, с какой-то проблемой, и ему говорится о том, что не расстраивайся из-за ерунды. В чем подвох? Почему эта фраза неадекватна? Абсолютно. Поэтому, если для ребенка не ерунда, а победа, ну, на глобальной карте, ну, в каком-то этом, это для него не ерунда. Я, возможно, могу считать, что это ерунда, но, как помните, мы говорили, там, что должны быть вот эти каналы взаимоотношений. Возможно, ребенок приходит, ну, в моем случае так, у кого-то через бабочек нравятся девочки, бабочки или еще что-то, кому-то нравится певец, я не знаю какой, Александр Серов, может быть, приходит, вся стенка обвешана, может, все равно, не важно на какую тему, не важно, главное на ту тему, которую ребенка интересует. И вот потому что он маленький еще, то, что заинтересовало, то и есть. Возможно, это покемоны, возможно, еще что-то. И, возможно, он приходит и говорит: а у меня проблема, потому что, ну, кто-то у меня нарисовал, ну, я не знаю, в дневнике дулю. Ну, я не знаю, у кого, знаете, у кого какие проблемы. И ты говоришь: да что с ним, с дневником-то? Пошли ты к черту этих всех идиотов. Но для него это проблема. Поэтому для детей вообще нет понятия ерунды. Вообще. Потому что дети, они ж не играют, они в этом живут. Поэтому, когда если взрослый говорит ему, что что-то в его жизни ерунда, он рушит его вообще все его, ну, устои. И такой человек, а как такой человек? Вот человек, который рушит все ваши устои, как его называете?
Разрушил
варвар. Это варвар, это враг. Это даже не вар, это враг просто. И вот таким вот нехитрым способом мы берем и из себя, из любящих родителей, делаем врагов. Потом думаем, почему он, ну, хочет меня... Сначала он уезжает в Нижний Тагил, а потом отправляет вас в этот.
Да,
В дом престарелых, да, да, да. Я не знаю, где он есть, ли он есть, ли он вообще есть, да. И не хотелось бы туда ни при каких условиях попасть. Демонстрируя пренебрежение к проблемам ребенка, вы рискуете потерять его доверие, а в дальнейшем не узнать о других совсем не ерундовых проблемах ребенка. Вот в чем неадекватность фразы, что не расстраивайся из-за ерунды. И для мальчика и девочка, там мы немножко говорили, есть разные особенности. То есть все-таки девочка должна быть защищена, мальчик должен быть понят. Если он расстраивается, как тебе кажется, из-за ерунды, выслушай, узнай и пойми. А девочку дай эмоциональную защиту. Такая вот ситуация. Восьмая, она такая немножко, я не скажу юмористическая, но такая странная. Побереги мое здоровье. Вот это мне тоже нравится. Она не так часто. И, например, меня родители что-то здоровьем не шантажировали. У нас большая семья, меня просто никто не воспитывал, столько было детей, что на меня просто не хватало времени. И меня уже так не шантажировали. Но сейчас я вижу. И моя мама, она живет с моими братьями. У меня три младших брата. Это младшие братья, такие бегемоты огромные, которым там по 30-40 лет сейчас. И они все живут мирно в одном месте. И там мама все время хватается за сердце. Она, то есть это основной шантаж. Нормальное такое состояние. Оно действительно, наверное, там и болит иногда и тому подобное. И вот, все это с самого детства. Потому что побереги мое здоровье, побереги мое здоровье. Но я вам честно скажу, ребята включаются, что здоровье действительно надо поберечь, только когда приезжает реанимация. Только так. До этого момента начинает работать вот этот, опять же, я люблю старые фильмы, «Красную шапочку», помните? Там Басов, волк, всякое такое. И там была какая-то история про пастуха, который все время кричал: «Волки, волки!» Все прибегали, волков не было. А вот он как, да. И вот здесь такая же ситуация. Просто когда родители используют фразу о плохом самочувствии, чтобы его шантажировать, в какой-то момент, когда самочувствие будет реально плохое, на детей это уже не будет работать. Да, то есть дети черствые встают. Они чувствуют же, когда ими манипулируют через здоровье.
Здесь как раз черствость, наверное, тоже второй момент, а как у хирурга, который оперирует, он привыкает к тому, что человеку плохо, да, его надо следить. И вот, допустим, когда действительно плохо, в таком случае вот нет вот этих эмоций, которые ожидаются видеть мать. Да, вот я с этим столкнулся, я прекрасно знаю, о чем вы говорите. Это очень жестокий шантаж, и он вообще работает наоборот в сторону.
100%. Но мы чувствуете, вы испытывали такое от родителей. И тут очень важно, если мы такое, мне иногда очень многие, сейчас это большая проблема, пишут или прямо в лекциях, или в конце бумажечки присылают, там пишут: меня достается мать. Звонит каждый день, всякое такое. Что делать? Я говорю: надо прекратить общение. Как же, это же моя мать. Я говорю: она сейчас совершает эмоциональное преступление, по большому счету. И мы чувствуем, насколько это неправильно. Но когда это происходит, а что я должна? Я говорю, это урок определенный. Да? А вот здесь. Спасибо. Да, вот здесь, так. Класс, сейчас сяду. Спасибо. Это такая традиция, в конце обязательно что-то раздавать, это святое. Мы все время яблоки раздаем. Дети все съели. Причем сначала маленькие не хотели брать, а потом. Но возвращаемся к нашей теме. Вылетело. Так. Да. Но это же моя мать и тому подобное. Я говорю: ты должен получить какой-то урок. Это какой? Я говорю: возможно, ты не понимаешь, как ты сам относишься к своим детям. И сейчас эта женщина старшая, она тебе. И дает это, ты должен это запомнить и сам так не поступать с теми, кто младше тебя в этой цепочке. Я такой: серьезно? Я говорю: у тебя же есть дети.
Свекровь подходит туда?
Неважно. Кто-то обязательно подходит. Кто-то подходит. Если тебя кто-то грузит, то, скорее всего, ты грузишь кого-то, но этого не видишь. Тебя будут грузить до того момента, пока ты не поймешь, для чего этот урок. Пока ты грузишься, да. Это хороший фильм, я опять же его всегда всем рекомендую. «День сурка». На, рекомендую пересмотреть, вы поймете. То есть человек попадает в ситуацию во 2 февраля, ну там фарс такой уже, да, фильм такой юмористический. Попадает во 2 февраля, и каждое это 2 февраля несколько лет с ним происходит. Каждый день он просыпается 2 февраля. И с ним происходят одни и те же события. И как он пытается вырваться, как он это самое. И в итоге, пока он не прожил этот день так, как от него хотел тот, кто сделал 2 февраля вечным, 3 февраля не наступило. Так же самое здесь происходит. С нами будут происходить ситуации, пока мы не поймем, почему они происходят. Дети приходят нам как учителя, чтобы мы какие-то вещи поняли. Поэтому, если ты попадаешь в вилку, родители, дети, ты смотри. И у тебя в твоих силах есть прервать эту порочную традицию, ну, глумить младших. Но в данном случае дистанцироваться в любом случае нужно. Нужно. Потому что если, ну, мне говорят, ну, это же моя мама. Я говорю, подожди, ну, ты мужчина? Он говорит, да. Я говорю, у тебя есть жена? Да. Я говорю, ты свою жену слушаешь? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он 3 часа в день маму слушает. Я говорю, твоя задача вот здесь. Ты должен слушать свою жену, у тебя есть дети, ты... Мама, все очень хорошо. Но я же ей должен. А на самом деле? Нет.
Знаете, когда ты в своей жизни открыто маме сказала, мам, перестань меня шантажировать. Если ты хочешь что-то от меня, скажи мне честно, я все сделаю, улыбнусь. Это был шантаж годовой.
Так я же о чем и говорю.
Честно просто сказала, перестань меня шантажировать. Не с первого раза.
Нет, спасибо. Вы просто, но поймите, не очень тяжело. Это очень тяжело разбудить человека, который притворяется спящим. Поэтому, если вы сами считаете, что это нормально и терпите, да, то как вы скажете эти слова мудрые, которые вы сказали, правда же? Но вы поняли что-то и стали, ну, с этим разбираться, с этой проблемой. Ну, конечно, само собой.
Но я поставила на своем, и по итогу мы поняли друг друга. Сейчас отношения лучше, чем у меня были в детстве.
Вот, видите? Поэтому надо делать вещи как? Правильно. А если их делать неправильно, что-то терпеть, что-то, это называется мракобесие. Мне вот недавно новое слово пришло, вот как-то мракобесие. Мне надо спрашивать, а что такое мракобесие? Я говорю, это истерика под влиянием невежества. Приблизительно. Когда ты вот, вот так дергаешься, оно непонятно, почему это все происходит. Поэтому побереги мое здоровье. 9. Я вам обещал, что мы к этому всплывем. Это нет, мы этого не купим, потому что нет денег. Или мы это не купим, потому что дорого. Тут тоже маленький нюанс. Маленький нюанс. А ребенок в таком случае что он понимает?
Когда деньги появятся, тогда...
Или когда станет... Дешевле? Да, да. То есть, это, помните, мы говорили о том, что ребенку надо объяснять, почему что-то происходит. Мы этого не купим, почему? Мы это не купим по определению, потому что это у тебя есть. Или мы считаем, что это ненужная тебе вещь. Или этого, ну, не будет, она, ну, и что-то такое. Там дальше уже фантазия включается, я сейчас не могу ничего придумать, потому что, ну, нету исходного, там, танк, например, или там, кукла. Мы не купим эту куклу, потому что у тебя уже 68 кукол, ну, или потому что она такая страшная, что ты спать по ночам не будешь, что-то такое, я уж не знаю. Но говорить о том, что нет денег или дорого, это ребенка оставить в зависшем ну, положении. То есть с детьми надо, дети, они как, они, их, вот все должно быть определено. Да, когда вот начинает взрослый вот юлить, как хитрый рыбоклёст, да, вот он соскакивает, и он думает, если он сказал что-то, то ребенок забудет. Ты забудешь, он не забудет. Возможно, он будет сидеть и в интернете смотреть динамику падания цен на, ну, на данный объект. Всегда ребенку надо объяснять. Ну, естественно, на его уровне. Потому что я говорю, ребенку надо объяснять. Но ребенку может быть 6 лет, а может быть 12. Естественно, это разное, естественно, объяснение. Очень важно еще, ну, я опять же повторю, есть такой древний ведический подход, что ребенок, отношения с ребенком, они в 3 этапах всегда будут. До 5 лет ребенок царь, с 5 до 14 он ученик, с 14 лет он друг. Если это путать, это будет трагедия. Кстати, моему сыну больше 14, поэтому я сейчас пытаюсь с ним выстраивать, ну, отношения, ну, немножко по-другому, чем это было до, ну, до, там, несколько лет назад. Несколько. Поэтому сейчас я его уже, как вы говорите, не шантажирую, а манипулирую. Манипулирую, но вот, да, я манипулирую, но честно.
Да.
Я ему ставлю факт.
А уже... что манипулирует нами?
Конечно, но я это делаю честно. Я ему говорю, вот смотри, вот такая ситуация, такая-то, такая-то, такая-то. Я в этой ситуации буду поступать так-то, так-то, так-то. И ему рамки определяю. Ну, для себя я сам же определился в этих рамках, что я так буду поступать. И он уже сам делает определенный выбор. А я все-таки надеюсь, что ну, интеллект, разум какой-то присутствует.
А как понятие дурака?
Как?
В случае ребенку надо объяснить понятие дорого.
Дорого не надо, такого понятия нет. А не надо объяснять. Дорого, поэтому и говорится, что дорого это ненормально. Это неправильно.
Это не надо неправильная фраза.
Это неправильная фраза.
Ну хорошо, давайте скажем так. Ему хочется то, что стоит на сегодняшний день достаточно много для этой семьи. Ему надо рассказать, что мы будем копить год, чтобы купить себе танчик, да?
Нет, мы этого не купим.
Мы никогда не купим.
Да, да, потому что это не дорого, потому что мы...
Это не купим. Почему? Вопрос ребенка.
Ну, тут еще очень важно включать разум, и чтобы не случилась ситуация. Вот сейчас мы уже с симптомами начинаем бороться, но хорошо включить интеллект пораньше, чтобы ребенок не валялся в магазине, ну, и ногами долбал. То есть его не надо туда привезти. То же самое, привезти женщину в ювелирный магазин, сказать, выбирай все, что хочешь. Да, она выбрала, говорит, ты что, дура, очумела, что ли? Ты за кого меня держишь? Естественно, она не будет.
Это для нас дорого.
Это для нас дорого, да. Вон, пошли, сходим, купим тебе эти самые деревянную бижутерию. То есть...
Правда, вы говорите фразу, это для нас дорого, да? То есть дети сегодня...
Не-не, это для взрослых,
это для взрослых. Ага, это все из детства.
100%. Нет, ребенку фраза «дорого» не работает. То есть ребенок ну, не понимает.
И не денег тоже совсем не понимает.
Ну что значит не денег? Что, потому что когда мы говорим не денег, это значит, что у нас в кармане нет денежных.
Нет, да?
Вообще нету их. Вот их просто по определению нет. Но мы-то имеем в виду другое, что мы не можем позволить себе тратить деньги на это. Опять же, в зависимости от возраста ребенка, по-разному можно объяснить. Если он в адеквате, можно сказать, что это не то, что мы можем себе позволить. Мы это не можем позволить.
Хорошо. А допустим, такая ситуация, когда у человека, в семье есть деньги, но ребенку как-то надо объяснить.
Значит, если вы можете объяснить, что это если то не надо, так и надо говорить. Мы не будем покупать этот. Ну, вот я объясняю, он приходит, друзья приносят игру, закачивают новую игру. Я захожу, говорю, Вань, я считаю, что это ненормальная игра. Я хотел бы, чтобы и не играл. Почему? Ну, потому что эта игра, она просто ну, кровавое месиво, которое разрушает психику ребенка. Твою в первую очередь. Я бы хотел, чтобы ну, не было. Ты со мной согласен? Ну, да мне и самому что-то не нравится, мы сейчас сотрем. И стираем.
А если нет?
А все мальчишки играют. Весь мир играет.
А мне так не говорят.
Значит, на каком-то этапе
Дело в том, что есть, опять же, вы абсолютно правильно подметили нюанс. Чтобы ребенку сказать нет или что-то запретить, да, то есть нужна анестезия, то есть большая любовь. То есть если ребенку говорит, что он делает что-то неправильно, ему надо 10 раз сказать о том, ну, оценить то, что он делает правильно. То есть сказать... Ты и здесь сделал правильно, ты молодец, у тебя классные стихи, ты классно нарисовал, ты классно победил, ты сделал. А вот эта фигня, он говорит, да, конечно, он понимает, меня родители любят, да, и все, ну, показывают. Плюс это работает именно вот эти, как, каналы общения. То есть я не пытаюсь не дискредитировать себя. Поэтому он прислушается, у меня не возникает с этим вопрос. То есть ни разу он еще не сказал, я не разбирался с проблемой. Он никогда не сказал, что я этого хочу на зло тебе. То есть на данный момент просто нету прецедентов. Нету.
Потому что они же не обнаглели, нахуй. Я бы все ее вижу, познала и не сидит.
Вот видите, а я вам говорю, что не наглеют. То есть, если мы делаем правильно, если мы поступаем правильно, если мы тратим на это время, если мы выслушаем, если оставляем каналы, и я могу общаться, то есть, в большинстве, мне пишут и говорят, я не могу общаться со своим ребенком, дети меня не слушают. Я говорю, ну, возможно, ты, когда они хотели, чтобы ты, ну, их услышал, ты их игнорировал. Отойдите. Например, отец занят, он подходит и говорит, я хочу там тебе что-то рассказать. Я говорю, я сейчас работаю. Это правильный ответ, как вы считаете?
Нет.
А какой правильный?
Ну, если очень
просто. Через 10 минут.
Да, я сейчас занят, через 10 минут мы с тобой это обсудим. Он говорит, 10 минут без проблем. Что ребенок идет делать? Засекает 10 минут. И не дай бог тебе забыть это. Да, вот в том-то и дело. Либо я даже знаю, что я забуду, я сразу говорю, давай, бог с ним, что ты хотел. То есть, и вы мне сами глаза открываете на ситуацию, потому что не возникает прецедента. Может быть, потому что ну, какие-то вещи мы все-таки делаем правильно. Потому что мы привыкаем, что у нас все нехорошо.
Нет,
ну,
потому что Ваня достаточно уже взрослый. Тут можно что?
Ну, мы так было 6, 8, 9. Да, то есть это же происходит день. Давно.
Конечно.
Да. И я надеюсь, что ну, пока 14. Пока, знаете, полет идет нормально. Посмотрим, что будет в 15, 18, в 20, 25, 40. То есть, но я ждал 14 лет, потому что я много лет всем рассказываю, что в 14 лет ребенок должен стать другом. Пришли эти 14 лет, и я все время, когда говорю, я ловлю себя на мысли, я с ним разговариваю как с другом, с младшим, но с другом, или все-таки как с солдатом в армии, с учеником. И тут уже надо как бы менять. Да? Я говорю, ты идешь есть? Он говорит, я не хочу. И у меня возникает мысль, первое, я старший, я родитель. Ну что ты не идешь есть? Ты должен поесть, потому что мы сейчас... Хоп, я с друзьями, так, не могу поговорить. Вот вы другу так сказали, подруге? Ты что не жрешь? Я уже тут наложил это. Ну, нет, не будет такое. Или, например, представьте, если вам подруга говорит, ты что ты не ешь? Давай садись, есть. Ты же голодная.
Я могу манипулировать могу, конечно, пойдем посидим вместе, пообщаемся.
Ну, это другой как бы вопрос. Да. Да, но вы так и с другом можете поманипулировать. Да. Но с младшим вы уже так не поманипулируете. И это очень сложно перестроить свои мозги. То есть, каждый момент надо быть все время как бы в тонусе. Приходит он со школы, и у меня возникает мысль проверить дневник. Но я думаю, я у своих друзей проверяю дневники? Нет. Не проверяю, я и к ним достаточно серьезно отношусь, чтобы они меня выгонят из друзей, если я буду ну, поступать таким вот образом. Ну, вот если я буду контролировать вашу жизнь таким образом. Ты платочек взяла? Что он мне сказать? Ты что, идиот, что ли?
Иногда я так нам так обуза рассказывают дети. Я об этом и думаю тоже. Они просто так, а каким вы слышите?
Да все нормально, я вообще не слушаю. Дело в том, что между мной... Сейчас вам объясню маленький нюанс про дневник. Между мной и преподавателями нету такого понятия, как дневник. Мы не переписываемся. Поэтому на меня дневник не влияет вообще никак. Потому что преподаватели, как мы знаем, они тоже манипулируют родителями через дневник. И со мной такой вопрос уже лет 6 не проходит, поэтому они не манипулируют. Таким образом, если им надо поговорить, они мне позвонят, говорят, придите, мы пообщаемся. Я прихожу, мы там общаемся. Ну, вы представляете, как мы там общаемся. То есть весь спецсовет собираемся, я там с броневиками рассказываю какую-то байку, и они меня полгода потом не зовут. То есть смысл о том, чтобы повлиять на ребенка, чтобы он начал учиться, я говорю, извините, пожалуйста, у вас тут целый коллектив с высшими образованиями, вы преподаватель, вы не можете повлиять. А я зачем это буду делать? Как вообще себе это представить? Заставь.
Я тебе объясню. Потому что самый большой авторитет для твоего ребенка это в данный момент. Да. Не я учитель.
100%.
Отрицатель. Поэтому...
Да, но вы не можете меня заставить его.
Нет, конечно.
Вот в том-то и дело.
Мы опять тебе ставим условия. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок достиг каких-то результатов обучения, то вот, значит, давайте...
Да. То есть вы можете мне...
Если нет, извините.
Все правильно. То есть у нас сейчас игра. Вы преподаватель, я учитель. Вы мне можете как преподаватель сообщить информацию.
Да, да.
Все.
Да,
да. Но не больше.
Конечно.
Когда мне сообщают информацию, это одно, когда мной пытаются манипулировать, это другое. И поэтому манипуляции никакой не происходит. Поэтому она в век мобильной связи, она мне могут позвонить. Просто-напросто. Я странный, я знаю.
Ну, вы знаете, это хорошо, если ваш ребенок, ну, условно говоря, не попадет в плохую компанию, да, это старые бабушкины разговоры, да, а все-таки плохие компании сегодня существуют.
Конечно.
Да, и без контроля на вот таких вот, кто говорит, японские, японцы тоже так разделяются.
Не так они разделяют чуть-чуть.
Ну, чуть-чуть не так там по возрасту, ну, приблизительно все равно делят. Ну, все равно должен быть контроль и просто быть другом.
Контроль, он должен быть ненавязчивым. То есть контроль хороший, тот, который вы не чувствуете контроля.
Ну, ты же тоже контролируешь, просто
конечно.
Не чувствуешь.
Естественно, я контролирую своего сына, естественно, но он не знает об этом. То есть однажды, когда он был маленький, ему надо было ходить в школу. Нам надо было перейти две большие дороги. Естественно, я не планирую, что я буду его до 8 класса водить за руку. Ну, вот он говорит, и мама нервничает. Надо его довести, там идти 15 минут. Мы идем. Я его веду, говорю, все, сын, дальше ты сам, а я, он говорит, хорошо, папа. Ну, я-то нервничаю, поэтому он идет, а я думаю, а где?
Ну, понятно, я, мы тоже так
составили. Да, я хожу там, где-то выглядываю, смотрю, пока он в саму школу не зашел. Никто ли не обидел, не возникли какие-то проблемы. Я так неделю ходил. Потом я как бы успокоился, все. То есть, но я же перестал это делать.
Просто опять, уровень председательства и как родителя, то есть тебя не интересуют оценки, на какие он учится. Если меня интересуют оценки своего ребенка, то, соответственно, я манипулирую, да, очень умно и говорю, да, что ты такой умный, и с такой головой иметь такие оценки, ты не имеешь права.
100%.
Все. И вот тут вот пришли к консенсусу, я не заглядываю в дневники.
Конечно. Дело в том, что я когда учился в школе, то есть у меня родители меня 1 сентября отвели в школу. И все. И больше никто туда не ходил и тому подобное, больше никаких проблем не было. То есть у меня было свое какое-то представление. Поэтому я когда закончил школу, у меня там не было троек, например. Ну, как-то так. Я думаю, что я могу позволить доверять своему ребенку приблизительно так. Также. И мне не очень. У меня есть оценки не всегда показатели адекватные, все знают.
Конечно.
Например, у меня есть младший брат, который на 2 года младше. Я извините все время, я, но только это ж и работает.
Человек.
Он на 2 года меня младше. И если я учился в школе без троек, то он учился тоже без троек. Но с другой стороны, скажем так. То есть с 1 до 8 класса все считали, что это, ну, неудачная копия старшего брата, потому что он вообще тугодум и ничего не понимает. Ну, он приходил в школу, он так-то садился и сидел. Он ничего не пропускал, у него по поведению и трудам было 5, а остальные там, ну, еле тройки натягивали. И потом через какое-то время, когда закончил школу, он поступил там куда-то и где-то учился. И через полгода учебы он со мной делится. Он говорит, я планирую закончить с красным дипломом. Я говорю, с каким дипломом, господи? А говорит, а там никто просто не знает, что я тугодум. Понимаете? Ну, тугодум. Что дети бывают бегуны, бывают ходоки, а бывают прыгуны, да, которые, ну, да, они тупят, а потом бык. И как бы выстреливать. И тоже надо понимать, кто есть кто. И на данный момент я не вижу какой-то разницы, что там, ну, поэтому оценки не всегда являются адекватными.
Я же говорю, смотря для того, что...
Да, да. Попробуем. Дальше. И последнее. Десятая фраза. Неадекватных родителей. У всех дети как дети, а ты... И далее идет целый хит-парад бабушкиных предсказок. Ну, какие там, помните? Ярлыки. Неряха, растяпа, Господне наказание, идиот, полудурок, ну и тому подобное. У всех дети как дети, а ты там на этом самом, на блюде болтайся. Ну, что вы говорите?
Нет у меня такой фразы. И мама мне никогда не говорила.
А вот потому и нет.
Да.
Но я скажу, что на фразу «у всех дети как дети» она просто немножко грубо звучит. Но здесь звучит, ну, подтекст другой. Никогда нельзя сравнивать своих детей с кем-то. Особенно, ну, в худшем варианте. Вот, посмотри, как Славик учится, посмотри, как Света одевается, посмотри, как и тому подобное. С мальчиками это вообще 100% не работает. Поэтому потом мальчики вырастают, и девочки такие же вырастают, и создают семьи, и потом девочка пытается мальчиком манипулировать своим мужем. Да? Но, говорится, самым большим, сейчас мы немножко переходим в семейные взаимоотношения, самым огромным, самым сильным мифом женщины, самым страшным мифом женщины считать, что критикуя мужчину, она может заставить его измениться. Никогда. Мужчины не меняются от критики. Представляете? Вы вспоминаете, когда поменялись?
Нет, я думаю, как бы так сделать, чтобы всегда не избавиться от этого. Мы все равно критикуем. В любом случае.
Я рекомендую.
Для меня та фраза, вот, например, допустим, то, о чем вы не говорили. Ну, допустим, что это за дети? Когда я не знаю, а вот...
Ну, это приблизительно. Ну, что это за дети?
Что это за дети, говорю?
Ну, уродцы. Так они это воспринимают.
Это фраза, да?
Да. Такие ярлыки понижают самооценку, нарабатывают комплексы неполноценности, и действительно ребенок начинает соответствовать. Ну, говорит, знаете, если долго говорит, что ты свинья, то человек захрюкает. Это достаточно опасная такая тенденция.
Если вы хотите сказать, что, допустим, кто-то из детей условно в классе хорошо учит английский, мы все понимаем, что там английский должен быть. На высоком уровне. Я своему сыну скажу: Тёма, ты вот посмотри, Таня как знает язык, у вас же один и тот же ручей. Я фактически ему...
Вы фактически объясните ему, что он дебил. Что Света умная девочка, преподаватель хороший, а чё мы дебил? И он, а Надежда у нас, я извиняюсь за резкий, но звучит это приблизительно так. Вот я вот сейчас просто, знаете, вот влез к Тёму, и услышал эту фразу. Я вот так на нее реагирую. Мальчик всегда так реагирует.
Скажите, какую фразу заменить, чтобы ребенок услышал, что все-таки надо на уроке заниматься же. Дальше это можно рассказывать. Английский очень важен, нужен. И дальше как это? Ну, то...
Или отлично.
Лучше, как английский важен, да?
Нет. Скажите, в вашей жизни английский важен?
Ну, в принципе, наверное, да.
Привычно.
Все. Если
там
он...
Поверьте,
я работал в Финляндии и с финнами общался часами, не зная финского языка. Причем трезвый. Мы общались на финглише, то есть на этом самом. Я понял все, что он хотел сказать. Ну, я не об этом. А мы о другом говорим. Если ребенок видит, что в вашей жизни это действительно необходимо, да, то он будет этим пользоваться тоже.
Интересно, что он сам видит это. Даже не по примеру родителя. Он заходит в интернет, заходит в свои интернет-игры, которые на интернет-игре, и начинает лихорадочно думать, как ему продолжить эту игру, а не знаю, элементарного...
Надо вот же кричать.
Мы говорим, да, посмотри, знал бы ты английский, у тебя не было никаких людей.
А вот нет.
А он не хочет ему придумать.
Все, и задача какая? Вам не влазит туда, не делать.
Все равно потом.
Да, естественно. Там, естественно. Да? В какой-то момент он подходит, смотрит, мама легко как бы сидит у компьютера и легко продолжает игру с английским. Заходит мой ребенок и смотрит, как моя супруга переводит сайты какие-то. То есть она там знает, судя по всему, английский. То есть она лазит, она идет в кулинарный клуб, и она лазит по всему миру, собирает со всех сайтов какие-то блюда, переводит их на русский язык, адаптирует, меняет там что-то такое, часто меняет фотографии, все. То есть адаптирует, выдает и как бы на клуб вывешивает. Ребенок приходит, смотрит, ему английский не надо, в какой-то момент становится раз. И надо. А в этом мире все бывает. Например, мой один знакомый, он знает много языков. И все эти языки самопроявлены. То есть он языки, он говорит, я не прочитал ни одной книжки. Он английский, немецкий, хинди, немецкий, странным образом. Ну, то есть есть вот у человека. То есть ему надо, он это как бы делает. У меня был случай, одна студентка поднимает руку и, знаете, говорит, а вот если бы как бы моя мама, вот помните, вы что-то такое сказали, что надо пинать, и тогда будет благодарна. Она говорит, а вот если бы меня мама как бы пинала в детстве, чтобы я выучил английский, я бы сейчас как бы знал английский, у меня бы не было этих проблем. Такая, ну, претензия. Я так на нее смотрю, и она так уже сидит с чувством, ну... Я говорю, ты сейчас английский знаешь? Она, нет. Я говорю, а сейчас что тебе мешает выучить английский? Это что, прям так? Она такая. Я говорю, да, ну просто ты русский человек. В Америку все приезжают и пытаются выучить язык, чтобы хорошо устроиться. И только русские пытаются устроиться, чтобы не учить язык. Понимаете?
Да, вот сейчас оттуда.
Поэтому... А может и не английский, понимаете? Говорит, априори английский. Другая ситуация, абсолютно. Живет семья, ну, живет девушка, да, работает в какой-то конторе. Одесса работает с японцами. И вдруг выясняется, что они, им очень тяжело общаться на английском. Почему? Потому что английский язык, на котором говорят хохлы в Одессе, и английский, на котором говорят японцы, это разный язык. То есть они говорят на языке и не понимают друг друга. И принимают волевое решение, что проще выучить японский, чем вот пытаться договориться. И начинают выяснять, кто может учить японский. И во всей большой ихней фирме, а в Украине всего есть 3 переводчика официальных на японский язык. Ну, это за что купил, зато продаю. То есть, те, которые официально могут что-то переводить. И выясняется, что из там 30 человек коллектива, только она не замужняя, и ее могут отправить там в Киев на полгода для начального японского языка. Она едет туда, приезжает через 3 месяца, зная японский. На таком уровне, что японцы, когда видят, они... Она даже не была, она поехала в Киев. Она в Киеве учила японский. За 3 месяца она выучила японский язык. Этот язык не дается людям вообще по определению. Она приезжает в Японию, все, она даже выглядит как японка. Ее одели в кимоно, она гейша. То есть до этого никто как бы не знал. Она тут просто всплыла, и все, с прошлой жизни. Поэтому тут дело такое. Знаете, как такая есть шутка. Карма это... Суждено умереть от поноса, обкакайся и умрешь. То есть, вот если тебе суждено знать японский, даже, а если не суждено, тогда твой учитель по английскому языку в школе будет тебе читать «Волшебник из изумрудного города» на русском. В те далекие времена так, видимо, специально делали, чтобы не все знали английский. Да и на иньязе в советское время люди учили английский и потом могли только общаться между собой, потому что носители языка не понимали. Это 10 неадекватных фраз родителей, о которых мы сегодня поговорили, были 10. Первое. У тебя ничего не получится. Дай сама сделаю. Второе. Возьми, только успокойся. Третье. Еще раз вижу, ты у меня получишь. Четвертое. Я сказал немедленно перестань. Мне вот это тоже прет. Пятое. Ты должен понимать, что... Шестое. Мальчики или девочки так себя не ведут. Седьмое. Не расстраивайся из-за ерунды. Восьмое. Побереги мое здоровье. Девятое. Нет, мы это не купим, потому что дорого или нет денег. И десятое. У всех дети как дети, а ты как... Может быть, есть какие-то вопросы. Тем я, может быть, уже достаточно всех утомил, но было достаточно живо. Вам спасибо. Вы вообще влились в тему. Мне очень приятно с вами пообщаться было.
Да, очень. Странно.
Это да. Но если нет, тогда мы будем закругляться. Я вижу, у вас есть чем заниматься. Я выключаю диктофон до того, как вы начали бурный продолжительный аплодисмент.